Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою пока ежевечернюю программу, которая называется «Гонопольская правда». «Гонопольская правда» — это дайджест новостей, мнений и всего прочего, что, на мой взгляд, достойно вашего внимания. Пока люди собираются, немного с вами поздоровлюсь. Значит, Нурлан, Матвей Юрьевич, дома Кравченко, если вы не против, почитайте, спасибо. Я не совсем понимаю, кто Кравченко. Напишите мне, пожалуйста, я читаю книжки. Приветствую всех, Рим с вами, слава Украине. Добрый вечер из Прованса, доброе утро всем. Алена, Черногория, Мария Князева. Дорогой Матвеевич, Лозанна, как всегда, с интересом вас слушает. Как всегда, желает пережить эти темные времена с наименьшими потерями. Ну, про переживания с наименьшими потерями я могу сказать. Значит, сегодня в половине шестого завыла воздушная тревога. Дальше было сложно. Значит, сложность вот в чем заключалась. Я, естественно, оделся. Я с этим делом не рискую. И правильно, что не рискую. Я пошел туда в прихожую. Вы знаете, там сидел и... Значит, сидел и, в общем, долго сидел. Почему я долго сидел? Потому что русские стали использовать ракеты, которые более современные, которые могут менять свое направление. Поэтому, вот вы знаете, я держу телеграм-каналы, есть такие телеграм-каналы, которые сообщают, куда что летит. Вот оно там, например, летит, не знаю, там, на Херсонскую область. После этого они поворачивают и летят в другом направлении, потом они летят в третьем направлении и так далее. Это все специально сделано для того, чтобы вымотать меня и всех остальных. Ну, а потом это дело сбивается или не сбивается и падает. Ну, в общем, короче говоря, вы, наверное, видели кадры, в Украине попали в жилой дом, погибли люди, ранены люди и так далее. Вот это вот эти чудесные братья российские, которые, конечно же, после того, как эти кадры обойдут все на свете, они скажут, что там, не знаю, там Зеленский сидел, Петлюра, я не знаю, кого-то, что-то они такое скажут. Поэтому довольно сложно, понимаете? Ну, живы, слава богу. Но я вот сегодня очень просил всех украинцев, чтобы они все-таки, если воздушная тревога, выходили куда-то. Там, понимаете, в этом видео видно, что обвалилась передняя часть. То есть, если бы они там не спали, если бы они где-то были на лестничной площадке и так далее, они бы выжили. Очень жаль, очень жаль. Это трагедия. Ну, Лозанна. Да, про Лозанну я сказал. Привет из Орландо, Флорида. Слушаю в наушниках на работе. Прекрасно. Добрый вечер, Матвей Юрьевич. Голосование в США. Мы еще поговорим об этом. Голосование в США. Варна, Ростов-на-Дону. Добрый вечер из Германии. Все здравствуйте. Мюнхен. Карлсон взял интервью. Да, да, мы и об этом поговорим. Винница на связи. А почему пока ежевечернее? Майкл Швец, потому что мы все ходим под Богом. Поэтому пока. Не надо Бога гневить. Постоянная передача. Вон, я неделю болел, и не было никакой постоянной передачи. Добрый вечер, Базель на линии. Сразу ставим лайки, ставьте. Вильнюс приветствует, Марина Флоря. Добрый вечер, Лондон, Монреаль, Прага, Рига, Ужгород. Добрый вечер, Матвеевич. Мои очи с вами, пишет Лептос. Менделеева, а теперь Белград. Да, Таллин с вами, Рига, Калифорния. Слушайте, география прелестная совершенно. Воронеж, Молдова. Циркон. Ну да, циркон, да. Карлсон приехал взять интервью у особи, находящейся под международным ордером за зверство в отношении детей. Нужно включить подсветку штор. Скрипочка пишет. Хорошо. Вот у меня такое изделие фирмы Philips. И сейчас я прямо сделаю то, что вы сказали. Смотрите, у меня приложение. Значит, вот я нажал, и о чудо! Да, вот такая вот история. Вот, Олег Грищенко, грузовик по курсу Милан-Лондон, слушаю как радио. Москва в пурге, но стрим видно. Рамадган, значит, ну и вот еще, ну много, уже заканчиваю. Филадельфия и так далее, Черкассы, в общем, короче говоря, здрасте, здрасте все. Теперь я хочу вам сказать, что из Российской Федерации сегодня приходят новые новости, простите за тавтологию, а как они там сходят с ума? Они просто шизанулись, и в этой шизе они прекрасно себя чувствуют, и, ну, как бы чума. Но мы начинаем как бы не с этого. Сейчас, простите. Мы начинаем не с этого, а все-таки с Карсона. Ну, вы знаете, что Россия сейчас сходит с ума, вокруг него корреспонденты, он пошел туда, он пописал в унитаз, посмотрите, какая прозрачная моча. В общем, короче говоря, приехал белый человек. Это говорит о том, что, ну, страна, в общем, опустилась до... Ну, в этом есть свои резоны, понимаете, да, потому что он приехал... так сказать, даже своим фактом своего визита он обеляет Путина. Но я вам хочу сказать, что это очень сложный вопрос, на который нет ответа. Дело в том, что когда-то Венедиктову его спросили, а вы бы взяли интервью, например, у Чикатило? Он сказал «да». А у Гитлера он тоже сказал «да». Понимаете, в чем дело? Журналист – это такая особая профессия. Никто не говорит, что журналист поддерживает этого человека. Но журналистика – это такая вот история, когда ты, не облизывая человека, показываешь его точку зрения. То есть, ну, конечно, можно сказать, там, ну, какая у него точка зрения? Он же бандит, он громит Украину и так далее, собирается, ну, и прочее-прочее. Понимаете, да, вот это вот. Кроме того, он международный преступник и так далее. Я еще раз хочу сказать, это не имеет отношения все к журналистской профессии. Журналистская профессия, да, вот тут напоминает, Гордон брал у Гиркина интервью. Понимаете, в чем дело? Нам, ну вот как бы, если это брал бы не Карсон, не человек, который, ну, невероятно связан по гроб жизни с Трампом, то мы бы на это мало обратили внимание, потому что у Путина брали интервью, как вы знаете. И тут вот то, что я вам прочитаю, вспоминается. Но именно потому, что это такой республиканский республиканец республиканского пошиба и, в общем... и так далее, то... Но я вам скажу, я прочитаю это интервью, я его посмотрю. Но я буду смотреть это с несколько иной позиции. Ой, спасибо большое Майклу Швецу за 10 чашек. Спасибо большое. Ребят, пожалуйста, ставьте лайки и бросайте в меня чашки кофе и так далее. Ну, Леопольд Дора, взяли бы вы... интервью у человека, убившего вашего сына. Это запрещенный прием. Я бы не взял, потому что я мог бы убить его прямо там, понимаете, где я бы брал у него интервью. Но, например, мой коллега мог бы взять у него интервью. То есть, понимаете, еще раз, давайте поймем, что у журналистики есть свои... Понимаете, не бывает... Просто я понимаю, что вам может не понравиться то, что я говорю и так далее. Есть один критерий в журналистике. Журналист не должен лгать. Вот почему, например, всякие Соловьевы, Киселевы, вот Скобеевы и так далее, почему это не журналистика, а пропаганда? Потому что они лгут. Понимаете, в чем дело? Но есть еще один критерий, и вот именно из этого критерия я никогда не слушаю интервью Путина, это просто бесполезно. Я читаю основные там какие-то тезисы в изложении в Твиттере, но это интервью я тоже, наверное, не буду смотреть полностью, потому что оно длится более 2 часов. Вы знаете, что я такого размера, у меня нет времени на это читать. Вот почему я не слушаю Дудя. Когда-то я вам рассказывал, да? Но, безусловно, Карлсон, каким бы он ни был там, нам не нравится и так далее, вообще, Карлсон – западный журналист. И кроме того, что он, как принято у нас говорить, там, подстилка Путина, подстилка Трампа, он ничем не связан с Владимиром Путиным. Вот, например, вчера его интервью, не интервью с Путиным, а вот этот анонс, который Катя переводила, ребята, посмотрело 60 миллионов человек. Понимаете, в чем дело? 60 миллионов – это только анонс. 60 миллионов. Значит, говорить, что кто такой Путин, и он вообще бандит, ему надо сидеть? Да, ему надо сидеть. Но общественный интерес существует и никуда не денется. Поэтому Карлсон неприятен. Я буду смотреть, уверен, все нарежут самые интересные моменты. И буду смотреть только так. Существует очень много прогнозов по поводу того, что Путин будет говорить. Ну, вы знаете, вот этот набор фраз, мальчики, девочки, гендерное, НАТО приближается, как мы можем... Ну, это вы все знаете. Беседа может пойти на, по такому пути. И, значит, помните, я вам когда-то говорил, что чем отличается диктатор, когда он перед журналистом, от демократического лидера? Вот запомните, есть один критерий. В демократическом обществе, демократически по-настоящему выбранному лидеру, можно возражать и задавать дополнительные вопросы. Более того, можно сказать фразу: «Вы не ответили на мой вопрос». Вы знаете, что таких интервью с Путиным не было. Путину задается вопрос, Путин отвечает. Я думаю, что они договариваются перед интервью, что вы не будете задавать дополнительные вопросы. Вот я посмотрю, и вы посмотрите. Путин в данном случае совершенно не интересен. Но если Карлсон действительно, а он опытный человек, понимаете, пусть на лжи, пусть на том, но в отличие от Скобеевой и Соловьева и так далее, ребята, Карлсон находится в конкурентной среде. Вот это вы должны понять. Это вам не то, что вот вышел Соловьев, сказал, и вся страна вынуждена его смотреть, потому что и так далее. Более того, его сейчас нет в телевизоре, а он есть только на YouTube-канале. Понимаете, в чем дело? И если мы видим, что 60 миллионов человек просмотрело его анонс, то кто эти люди? Эти, во-первых, конечно же, консерваторы, республиканцы. Конечно же, это фанаты Трампа. Конечно же, это фанаты самого журналиста. И, конечно же, это люди, которые хотят посмотреть. Ну, мелочи, например, это Михалыч или это Путин? Ну, я думаю, что тут будет настоящий Путин. Там, как он ответит на этот вопрос, как он ответит на тот вопрос и так далее. Понимаете? Поэтому это не переводите это интервью в политику. Оно политика сама по себе, но мы должны, вы знаете, моя позиция, мы должны относиться к подобным вещам холодно, технологически. Вот он дал интервью, Путин, и тут же сделал бомбардировку. Вот посмотрим, значит, теперь по времени. Интервью это будет опубликовано завтра в 6 часов вечера по времени американскому, восточного побережья, это у нас будет 8 часов у нас разница с Москвой, 7 с Киева, 2 часа ночи. В общем, короче, завтра мы уже посмотрим, чего он там, этот Путин, наговорил. Но для меня самое важное будет, это не то, что говорит Путин. Ничего он такого не скажет. У него выборы, поэтому все будет патриотичненько и все будет понятно. Да, все вот это вранье, вот этот накат, все это понятно. Но осмелится ли Карлсон задавать ему вопросы, настоящие, достойные западной журналистики? Вот это вот для меня очень важно. Теперь еще немного, ну давайте завтра я уже буду вам говорить об этом. Значит, давайте пойдем по новостям, потому что очень много интересного. Значит, когда я ехал домой, то Катя мне вдруг прислала странное заявление. Знаете, это опубликовала Нехта. Нехта – это такая очень странная. Они иногда публикуют то, что есть, иногда публикуют... Ну, я их никогда не ловил на откровенной лжи. Но вот что они написали. Президент Польши Дуда уверен, что Трамп завершит войну на Украине за 24 часа, как и обещал. Цитата. «Исходя из моего личного опыта как президента, который когда-то работал с президентом Трампом, я могу сказать, то, что он мне обещал, было выполнено. Так что если я получал какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то обещал, оно было выполнено». Польский президент также добавил, что Трамп серьезно относится к тому, что говорит. Значит, смотрите. Значит, можно воевать, вы знаете знаменитая фраза «могу копать, могу не копать». Ну, хорошо, представим себе, что там по каким-то причинам, не знаю каким, Байден, ну вот что-то он там лыко не вяжет, нерешительный и так далее. Действительно, для Байдена очень важно закончить эту войну. Это ему важно с точки зрения электоральной, это очень важно, там, чтобы не тратить американские деньги и прочее, прочее. Значит, он когда-то, об этом уже все забыли, он говорил про модель, как он мог бы завершить войну. Вот что он сказал. Я запомнил это меня удивило. И мы сейчас, ну, это я прокомментирую. Он сказал, что я очень серьезно поговорю и с украинцами, и с русскими. Украинцам я предложу прекратить боевые действия. Он не сказал капитуляции и так далее, он не говорил это. Прекратить боевые действия, а русским предложу то же самое. И если русские не согласятся, то я дам украинцам любое оружие для того, чтобы русские на это пошли. Значит, вот это вот он сказал. Хорошо, он это сказал, давайте это отложим в сторону. Может быть, сейчас его точка зрения изменилась, но меня удивляет Дуда. Дуда, как вы знаете, это один из выдающихся сторонников Украины, бесконечная помощь и так далее, и так далее. Но у меня вопрос. Для этого не надо быть каким-то особым политологом. У меня вопрос, как это он остановит войну за 24 часа? Ну вот как? Как ее остановить? Это значит, нужно что-то Путину и Зеленскому сказать такое, чтобы Зеленский охренел и сказал, перестаем стрелять, и то же самое сделал Путин. У меня вопрос, что? Если, например, он скажет, ну, какие могут быть такие, знаете, весомые, как гири, факторы давления. Ну, например, Украина будет, ну вот, например, давайте абсолютную такую вещь. Это без учета того, что Путин хочет воевать бесконечно. Это его желание, Путина. Но вдруг приходит Трамп и говорит: слушай, ты вот говорил, что тебе нужно, чтобы Украина имела безблоковый статус, то есть, чтобы без НАТО, и чтобы тебе оставили эти территории. Остановишь войну? Путин думает, думает, говорит: ну да, хорошо, хорошо. Он идет в Украину. И что? И Украина согласится на эти условия? Он спрашивает Зеленского: чего ты хочешь? Тот говорит: за границей 91 года уходит русская армия, и мы подписываем мирный договор, они платят нам репарации, ну вот это вот все, весь этот набор. И что, он пойдет Путину с этим предложением? Тут, вы знаете, даже Надеждин говорит, что не будет никакой репарации, ничего не будет. Понимаете? То есть, я не удивляюсь словам Трампа. Слова Трампа – это может быть такая электоральная история. Я удивляюсь словам Дуды, потому что он опытный политик, и я этого не понимаю. Соединенные Штаты. Заявление Госдепа. В Киеве по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной атаки российских ракет и беспилотников. Мы полагаемся на ПВО Украины и ее защитникам. Нельзя терять время. Украина нуждается в нашей помощи и обеспечении безопасности прямо сейчас. И вот теперь я вам хочу сказать, про то, что будет происходить завтра в Америке. В Америке, ну, вы знаете, вот эта проблема с помощью Украины и так далее. У нас сегодня в эфире была корреспондентка украинской службы «Голоса Америки», и она в эфире все разъяснила, и она разъяснила удивительную историю, совершенно непонятную, которая, впрочем, понятна, вы ее внимательно послушайте. Итак. Вы знаете, что существует законопроект в Соединенных Штатах, где заложены деньги. Заложены 60 миллиардов для Украины в течение какого-то срока, заложены 14 или 17, я точно не помню, миллиардов помощи Израилю, заложены еще, там Тайваню и прочее, прочее. И вот этот вот законопроект выдвигался. И тут возник скандал с границей. Вы знаете, да, что надо границу укрепить и так далее. Хорошо. И вот перед Новым годом бесконечные совещания, бесконечные заседания, шантаж со стороны республиканцев. Следите за руками, это абсолютно гениально. Это мне напоминает Россию, Украину, всех вместе взятых, потому что это нечто. Значит, ладно, вы помните, Трамп говорит: мы будем искать компромисс. Чего вы хотите? Республиканцы говорят: мы хотим, да что ж такое с моей футболкой-то, непонятно. Мы хотим, чтобы вы сделали общий законопроект, чтобы там были заложены деньги на границу. И Трамп начинает разгонять, и республиканцы начинают разгонять к выборам, что граница прозрачна, что люди проходят сквозь нее и так далее. Там действительно сложная история. Хорошо. Короче говоря, проходит Новый год, и они достигают компромисса. Увеличиваются деньги на границу, и все идеально. Вот все идеально. Вот те деньги для Украины, для Израиля и так далее. Вот деньги для границ. И вдруг, практически сегодня, ну, скажем, вчера, Вдруг республиканцы заявляют, что они не будут голосовать за законопроект, если деньги на границу будут с Украиной и с Израилем и так далее. Понимаете, да? Все охренели. И вы знаете, что вчера выступил Байден. Байден, по сути, обратился к республиканцам. И если упрощать то, что он сказал, я не понимаю, Украина утопает в крови. Израиль нуждается в помощи. Стена или там что они собирались строить и так далее, и так далее. Мы должны это делать. Я готов, я увеличил и так далее, и так далее. А вы говорите, что вы не будете голосовать? А знаете, что говорят республиканцы? Это феноменально. Они говорят, мы подготовили законопроект без денег на границу. То есть, 3 месяца или 4 месяца они шантажировали, что нужно, вот это вот нужно. И вдруг они говорят, что нет, мы теперь не хотим, мы будем против голосовать этого. Мы не хотим вместе с границей. Границу, пожалуйста, отдельно. Ну, я от счастья чуть не умер. Понимаете? Потому что этот законопроект, если все будет в порядке, может завтра пройти. Где деньги на границу отдельно. То есть разговор идет только о помощи вот этим нескольким странам, в том числе 60 миллиардов. Ну это же прекрасно. И я вот сейчас вы поймете, что... Вот знаете, это удивительно. Вот почему вдруг они сказали, что они хотят убрать из законопроекта деньги на границу? А знаете почему? Потому что если Трамп продавит деньги на границу, у Трампа пропадет главный тезис, что Байден ничего не сделал для укрепления границы. Каждый день порядка 8 тысяч человек переходят границу. А Байден сказал, нет, не голосуйте за общий, давайте до выборов, я буду бомбить Байдена тем, что он не подтвердил, не подписал деньги на границу. Вот так это работает. Или, можно сказать, так это не работает. Удивительная история. Просто удивительная история. Но я вам как скажу. Все мы циничны, и я в этом смысле тоже циничен. Поэтому меня вполне устраивает в данном случае эта позиция. Пожалуйста, давайте вы там себе потом ссорьтесь. Мне все равно. Главное, утвердите 60 миллиардов для Украины. Потому что у нас большие проблемы. Вот и все. Здесь такое, значит, Москва-24. Ну, вы знаете, они там сошли с ума. Приехал настоящий американец, белый, понимаете, да, все упали ниц. Вот я вам не буду так, ну, давайте вот покажу вам. Вот это Москва-24. Вы видите, вот там супермаркет, значит, а вот тут вот какие-то там, что это, апельсины и так далее. И вот стоит этот Карлсон, и написано «Эксклюзив! Распаковка обеда Такера Карлсона». Прямо сейчас американский журналист забежал в Ашан, в ТЦ Гагаринский. Мы точно увидели курочку, очень много хлеба, апельсины и тортик. Вот человек, который это выложил, он задает вопрос. Что это, мля, за безумие? Вообще, как такое может быть? Просто. А пока они ссорятся и пока непонятно, что будет с помощью Украине, зреют довольно интересные мысли по поводу, сейчас как-то по-русски залучение, ну, привлечение Украины в такие, так сказать, в совместное. Вчера, вы знаете, Урсула фон дер Ляйен, она высказала потрясающую идею, что украинская армия, я вам это читал вчера, украинская армия должна стать частью общей армии Европы. Потрясающее предложение. Вот сегодня новое, послушайте. Сообщает Deutsche Welle. ЕС следует разработать план победы Украины, выделяя на его реализацию 0,25% ВВП от каждой страны, заявил литовский депутат от Европейской народной партии Андрюс Кубилюс на дебатах в Европарламенте. По его словам, вся военная помощь Европы за прошлый год составила 0,1% от ВВП ЕС. В Брюсселе отдают себе отчет, что европейской помощи Украине недостаточно. Мы должны думать о будущем, рассматривая оборонные возможности Украины как наши собственные. Ну хорошо, правда, Урсула фон дер Ляйен, она и так была самым большим, наверное, в Европе, она и Боррель, другом Украины. Ну, кроме литовцев, эстонцев и так далее, все это понятно. Но, слава богу, уже давайте, делайте, потому что Путин к вам придет. Теперь по поводу заголовка, что Акунину наплевать на суд. Он очень смешно написал. Это у него брали интервью, он сказал, какое к черту правосудие, если заводится дело и объявляется арест, а вы знаете, Россия потребовала его ареста, писателя. На основании смонтированной записи, тайно сделанной без судебного ордера, какими-то ряжеными, российское государство совсем превратилось в племя Тумба-Юмба. Ну и пускай пляшут там вокруг костра из моих книг. Не, ну и... Да-да. Случайно нажал. Значит, вот такая вот история. Это абсолютно нормальная реакция. Ну, все, ну что есть, то есть. Что можно сделать? Вы понимаете. Вот вы видите такого молодого человека. Вот он. Вот. А теперь послушайте биографию этого человека. Демьян Кеваркян, Краснодарский край. В 2013 году Кеваркян убил своего приятеля, отвез тело в лес, засыпал цементом и закопал. В 2014 он с приятелями сбил до потери сознания пенсионерку, ее внучку и их гостя. В тот же год убил парня, который хотел помочь ему починить машину. В 2016 году Кеваркян получил 18 лет колонии. Но уже в 2023 году Кеваркян был помилован. Он вышел на свободу и совершил новые убийства. Его жертвами стали 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мастыка. Их жестоко убили, а тела закопали. И внизу написано «Помилован Путиным за участие в СВО». То есть убил кучу народа, его, значит, помиловали. Вот. Очень интересное видео я увидел. Я сначала не понимал, в чем дело, но есть такой Иван Тимочка, это такой военный специалист, он служит и так далее. И он объяснил, зачем это делается. Значит, украинцы показали, вот стоит танк русский на поле. В него попало, там разворотило и так далее, и так далее. И над ним висит дрон. Там уже нет ни солдат, ничего. Все разбежались, кого-то убили. И он бросает внутрь этого танка бомбу или там пару гранат. Они взрываются, танк горит и превращается просто в кучу металла. Оказывается, для чего это делается? По нескольким причинам. Вот знаете, реальная война, мы вряд ли про нее что-то знаем. Так вот, реально. Значит, тут написано, что они добивают поврежденную технику. Раньше все орки забирали и пытались восстановить. Нет, это восстановить не удается. Но оказывается, значит, почему надо эти танки разнести в хлам? Сначала украинцы смотрят. Вы знаете, что танки их, советские, и у нас в Украине такие есть и так далее. Они смотрят, можно ли этот танк утащить и либо его отремонтировать, либо разобрать на запчасти. Если, например, ни то, ни другое невозможно, например, территория простреливается, что-то вот такое, Бойко абсолютно правильно пишет, можно снять детали, но если это не происходит, то они это дело взрывают. Но самая главная причина, они это делают для того, потому что в этих танках часто сидят диверсионные группы. То есть, ну, стоит себе танк, никакой угрозы, люди идут, вдруг оттуда появляются русские и начинают стрелять. Вот такая вот история. Интересно, я этого не знал. А, пару новостей про Чечню. Вот, знаете, мы часто говорим, что, ну, я говорю, что уже абсолютно непонятно, что там в России происходит. Но вы знаете, главный залог нормальной жизни в стране – это нормальные суды и нормальное правосудие. Если у вас нормальный суд, а не позвоночный, то ты в этой стране можешь жить. А если у тебя такой суд, вот как вы видите, этого выпустили, который убил как минимум 6 человек, а какую-то там пенсионерку 72 года и так далее, кошмар. Радуйтесь. Временный исполняющий обязанности начальника управления защиты прав человека в уголовном процессе В. Григоров в официальном ответе от лица аппарата уполномоченного по правам человека в РФ заявил, что Адам Кадыров не избивал на камеру Никиту Журавеля в Грозненском СИЗО. Вот как такое может быть? Внизу вот человек опубликовал, посланник мира некий опубликовал это, и внизу он показал, что вот это видео, где он пьет. Мы знаем, что это снимал Рамзан Кадыров. Мы знаем, что Рамзан Кадыров подтвердил этот факт. Мы знаем, что Адам Кадыров подтвердил этот факт. И более того, Адам Кадыров получил как-то за поддержку ислама очередной орден. Адам Кадыров не избивал на камеру Никиту Журавеля в Грозненском СИЗО. Даже при видеофакте совершенного физического насилия омбудсмен не увидел в нем факта физического насилия. Это еще не все. Пишет Арсен. Команда из Чечни, которая победила на чемпионате спецназовцев в Объединенных Арабских Эмиратах, не вынесла российский флаг на церемонию награждения. Зато у них был флаг Чечни и флаг с лицом Ахмата Кадырова, отца Рамзана Кадырова. К слову, среди награжденных были сын Кадырова, Адам и депутат Делимхан. Как это комментировать? Как хотите. Эта фраза Жванецкого, она уже и не пишет, что это сказал Жванецкий, но это сказал Жванецкий. Она останется на века. Патриотизм – это четкое, ясное, аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. Еще про избиение. Полицейского Грозного якобы провели проверку по факту случившегося еще в сентябре 2023 года. Тогда же они отказались возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием события преступления. События, даже не было события, понимаете? Он сам себе, помните там, она сама себя выпорола. Как шизеют от Такера Карлсона российские СМИ. Журналистам РИА Новости удалось, это фраза, РИА Новости пишут, удалось взять интервью сотрудника заправки, который подал кофе Такеру Карлсону. Шоу Владимира Соловьева. Такер Карлсон отказывается покупать американо. Это доказывает, что эра господства англосаксов закончилась. Вот по поводу значения вот этого интервью. Оно же должно иметь значение, ну какое-то. Пишет профессор Преображенский. В 2017 году Кремль оплатил Оливеру Стоуну аж 4-серийное интервью с Путиным. В 2018-м, прямо перед выборами Путина, интервью показали еще раз. Пропаганда несколько месяцев вопила, что это событие планетарного масштаба. Кто-то помнит хоть пару эпизодов или каких-то фраз оттуда? Да никто. Да, никто. Очень смешная пародия. В Госдуме рассматривается закон, что в случае смерти Путина всему государственному аппарату чиновников, а также депутатам Госдумы от «Единой России» будет предоставлено пособие по потере кормильца. А вот про тварей. Про тварей. Значит, вот была сегодня эта бомбардировка, погибли люди и так далее. Посмотрите заголовок ТАСС. Сейчас покажу. Не видать. О, смотрите. ТАСС. В Киеве и области произошли взрывы. Произошли. Просто произошли взрывы. Теперь Надеждин. Ну, вы знаете, к каждому слову Надеждина пристальное внимание. В интервью Юлии Латыниной потенциальный кандидат в президенты России Борис Надеждин выразил мнение, что Россия войну, то есть СВО, точно не проиграет. Будет мирный договор, давайте обсуждать. Не будет его, мы не будем отступать, отметил политик, который идет на выборы с антивоенной программой. На вопрос о том, что он будет делать в первую очередь, когда станет президентом, Надеждин ответил: Путин до сих пор хочет выиграть военным путем. У меня таких задач нет. Путин до сих пор отдает приказы наступать, я таких приказов отдавать не буду. Это главная разница. Но и отступать, между прочим, я тоже не буду. И давать приказ без согласования мирного договора. Где есть, там и закопаемся до окончания переговора. Вот так. Потому что я президент России, а не Украины. Надеждин планирует в первую очередь заморозить конфликт. Я бы не шарахался и не говорил, что вот он подонок и так далее. Он циник, поэтому я считаю, что можно проголосовать за него. Соврет, значит, соврет. Ну, а проголосовать за Путина – это продолжение войны. Николай Полозов, вы знаете, адвокат замечательный, защищает крымских татар. Вот эта встреча Мизулиной с молодежью. А ведь встреча Мизулина с молодежью – фактически четкий срез состояния российского общества. Почти все студенты овациями встречают людоедку. И только один из них задает критический вопрос, за что под аплодисменты присутствующих Мизулина грозит ему сроком. Под аплодисменты. Еще про Надеждина. Потенциальный кандидат в президенты Борис Надеждин заявил, что ему было бы легче договориться с Трампом, чем с Байденом, а в Украине будет проще договариваться с Арестовичем, чем с Зеленским. То, что транслирует Арестович, на мой взгляд, более адекватно. Он говорит, что конфликт надо заканчивать. Значит, ну как, правильно он правильно говорит. Но он, правда, про Трампа не значит. Но про Арестовича он говорит абсолютно верно, потому что Арестович говорит, что ну вот надо заканчивать конфликт. Надо заканчивать. Ну, заканчивай. Ну, как бы. Встреться с Надеждиным, решите все, а потом сообщите это российскому народу и украинскому. Посмотрим, что будет. Отходим немножко от политики. Думаю, что вы все знаете прекраснейшего Андрея Звягинцева, выдающегося режиссера, лауреата премии, который сейчас за границей. Пару недель назад он сказал такую фразу, но это тот, кто видел. Он говорит, я думал, что фильм «Левиафан» это... Ну, как сказка, а это оказалось реальностью. И вот смотрите, он говорит, вчера был его день рождения, почему я говорю об этом? Возможно, однажды я буду снимать фильмы на французском или английском языках на европейскую тему, но сейчас я должен продолжать снимать фильмы, которые похожи на меня и то, что мотивирует меня в данный момент. Это человек. Что станет со всеми теми, кто остался в стране? Не теми, у кого был выбор, а теми, кто не оставил свои семьи и не мог позволить себе уехать. Они являются привилегированными свидетелями истории и вынуждены хранить молчание. Меня это расстраивает. Кстати, ему 60 лет исполняется. Знаете, как все как-то в моем сознании были молодые, были молодые, и вдруг сейчас им, сейчас 60. Лексо Алексо. Матвеевич, вы серьезно насчет этого Надеждина? Это же явная утка Кремля. Люди придут на выборы, создадут там массовку, а после, когда он наберет 1%, то будет Путлера поздравлять с победой. Послушайте, мне все равно. Во-первых, я говорю серьезно, вы знаете, да? Я же не шучу. Я понимаю, что вы Надеждина считаете. Я тоже, ну, такой вот... Сначала он вот согласился, а потом вдруг выстроились очереди, и он вдруг понял, что это серьезно для него. И Путин понял, что это серьезно для него. Просто вот Бойкая пишет, легко, с иронией воспринимайте Надеждина. Как хотите, так и делайте. Хотите, голосуйте, хотите, не голосуйте, да ради бога. Фотографа из Российской Федерации оштрафовали за снимки радужного флага в Инстаграм. Ирина Мосина из Саратова опубликовала 3 фото флага. Вот я могу показать, вы поймете. Вот видите, флаг России и радужный флаг, сердечко, видите? Она опубликовала их 3, 5 и 6 лет назад до признания международным движение ЛГБТ экстремистским. Она не признает свою вину. Ее штрафуют. Вот они нашли где-то 3 года. Понимаете? То есть под корень. Еще пару новостей, такой культурный и так далее. «Современник», выдающийся театр, которого я любил, отменил спектакль «Потанцуем» по пьесе Людмилы Улицкой. Показы были запланированы на февраль и март. Ну, это такая, знаете, хроника террора. В Варшаве состоялась премьера тизер фильма «Путин» режиссера Патрика Вега, который экранизировал смерть российского диктатора. В фильме показаны главные политические события во время президентства Путина, война в Чечне, да-да-да-да-да. Значит, финалом фильма стала смерть Путина, который показан в больнице, в памперсах, слабый и больной. Вега не боится за свою жизнь, призывает к этому других. Если боятся Путина, то в скором времени российская армия будет в Европе. Сам фильм планируется показать в первой половине 2024 года, но непонятно пока в какой стране. Ну, теперь, как всегда, по традиции, несколько научных фактов для того, чтобы мы с вами были образованнее. А после этого хорошее стихотворение вашего знакомого одного. Знаете ли вы, что каждые 11 месяцев все абсолютно клетки вашего организма меняются на новые? Но нам это ничего не дает. Значит, кроме мозга, который меняется каждые 7 лет. Но, к сожалению, если бы мы молодели, или как у ящерицы у нас хвост отрастал, то, понимаете, как бы... Ну, вот такое вот, да. Вот это я не понимаю, но это абсолютная правда. Есть документальный фильм про это на National Geographic. Значит, под Парижем есть катакомбы и тоннели. Так вот, там обнаружены остатки более чем 6 миллионов человек. Ну, то есть хоронили кладбище такое, вот, черепа, кости. Что был за кайф? Вот Fox29 пишет, мозги, как всегда, отстают. Я вам сейчас скажу научный факт про мозги. Наш мозг – это, по сути, жесткий диск памяти. Ну, только он не жесткий, а мягкий. Так вот, его емкость – 256 эксабайт – это 256 миллиардов гигабайт. Это эквивалентно 1,2 миллиарда заполненных PC-хард-драйвов. Ну, они бывают разные, это самое, но, в общем, чтобы вы знали, 256 миллиардов гигабайт. Нормально, чё? Ну и перед стихом смешно. Вот знаете, Жванецкий на века. Вот про нас. Игорь, добрый вечер, только включил эфир. Здрасте, Игорь. Поставьте лайки. Ребят, ставьте лайки, пожалуйста, ладно? Пишет Жванецкий. Где мы есть, там плохо. Нам плохо всюду. Это уже характер. Все спрашивают, почему мы мрачные? А мы мрачные, потому что плохо там, где мы есть. А от того, что мы там есть, становится еще хуже. И мы вывозим свою мрачность через мрачную таможню и привозим туда, где нас нет. Это замечательно. Великий гений. Кстати, еще один интересный факт про Стиви Вандера. Вы знаете, Стиви Вандер – выдающийся певец, композитор. Вообще, я очень хорошо знаю его биографию. Это уникальное чудо такое на все века. Так вот, вы знаете, что он афроамериканец. И, кроме того, ну, так сказать, как бы тут важно понять. Вы знаете, что... сейчас модно делать сэмплы, обрабатывать, песни и так далее. Ну, там они платят что-то Вандеру, его агентству, он разрешает и так далее. Но Стиви Вандер запрещал ненормативную лексику в текстах песен, в которых использовалась его музыка или сэмплы из его композиций. Поэтому в хите рэпера Кулио «Gangsta's Paradise» нет ни одного матерного сленга, хотя в других его треках они есть. Ну, вы знаете, что без мата, рэп и так далее невозможно. А вот Стиви Вандер сказал, нет, мою музыку вы не имеете права, она должна быть, да, без мата. Дорогой Иван Каприз, только не Каприз, а Каприз. Дорогой Иван Каприз, я пообещал тебе, что я прочитаю твое стихотворение, потому что оно потрясающее. К сожалению, я не смог пригласить тебя в эфир, потому что с тобой же надо много стихов и разговаривать и так далее, но это стихотворение, оно меня поразило своей свежестью и талантом. Я вам сейчас его прочитаю. Иван Каприз «Чем пахнет утро?» Этот запах лежалой капусты, так пахнет утро. Пахнет битумом, сыростью, хлоркой, дешевой снедью и холодком. Пахнет шкафом, в котором пусто, и чьей-то пудрой, несвежей майкой и ванной шторкой, и темной медью, обугленным проводком. И опять сигаретами тянет, так пахнет утро. Под нами парковка фырчит газами, с пятого запах ссоры и камасутры. И ты открываешь шторы, жуешь глазами ту девочку, что никак не встанет. Кофемолка и запах зерен, так пахнет утро. Пахнет сталью, искрами от болгарки, хвоей, пением неопознанным и грудным, словом, написанным на заборе, простым и мудрым. Духовкой и чем-то жареным, но без сои, уютом, еще не созданным, но родным. Можно сидеть, прислушиваться бесконечно. Да я и сижу, кайфую. Видно, скоро узнаю, чем пахнет вечер, и расскажу, рифмуя. Замечательно. Замечательно. И поэты всегда прекрасны тем, что они пишут каждый в своем размере. Просто замечательно. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Благодарю вас. Я прошу вас бросить мне донаты. Вы знаете, можно в гривнах, можно в рублях, можно бросить чашку кофе или стать моим патроном. Пожалуйста, не стесняйтесь. Пока есть вот эта обратная связь, а не только ваши крики, Матвей, вы замечательный. Значит, я жив, и я работаю для вас, и делаю для вас вечер. Ну, как минимум сейчас час. Что еще важно? Поставьте, пожалуйста, лайки, чтобы была какая-то приличная история. И если все будет в порядке, не будет очередной бомбежки наших российских братьев, негодяев, то тогда мы с вами завтра встретимся. Завтра у меня тяжеловатый день, потому что у меня много эфиров, но тем не менее встреча обязательно будет. Сейчас временно у нас нет дневных эфиров, может быть временно, постоянно, пока не знаю, пока они не рентабельны. Поэтому встречаемся вечером. Спасибо вам большое. Донаты, пожалуйста.